по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В предыдущей передаче мы с отцом Андреем рассуждали об этнической природе Крыма после того, как я высказал предположение, что понятие «родина» и понятие «Крым» для славянина, для русского человека в широком смысле, как носителя русской православной культуры, вот эти понятия тождественны. В предыдущей передаче мы говорили о многих этносах, народах, племенах, о многих мы поговорим сегодня. А завершалась предыдущая программа нашими суждениями о древних скифах, которые надолго задержались на полуострове, где они сформировались, возможно, в предшественников древнерусской нации. А сейчас знаменитое стихотворение Блока «Скифы» в исполнении Василия Качалова. Она прозвучит на фоне музыки Сергея Прокофьева, скифской сюиты.
Летели на восток, копя и плавя наши первые, и вы, глумясь, считали только срок, когда наставить пушек жерлы. Вот срок настал, крылами бьет беда, и каждый миг обиды множит, и день придет, не станет и следа от ваших эстумов, быть может. О, старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись, премудрый, как Эдип, пред сфинксом с древнею загадкой. Россия, сфинкс, ликуя и скорбя, и, обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью. Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая ищет и губит. Мы любим все, и жар холодных чисел, дар божественных видений. Нам понятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Мы помним все, парижских улиц ад, венецианские прохлады, лимонных рощ далекий аромат, и Кальна, дымные громады. Мы любим плоть, вкус ее цвет, и смертный, душный плоть и запах. Виновны ли мы, как хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах? Придите к нам от ужасов войны, придите в мирные объятия, пока не поздно, старый меч ножны, товарищи, мы станем братья. Последний раз опомнись, старый мир, на светлый пир труда и мира. Последний раз на светлый братский пир взывает варварская лира.
Продолжаем программу «По понятиям», где рассуждаем о Крыме как о родине. Слово протоиерею Андрею Спиридонову.
Ну, кстати говоря, вот в то же время и позже, насколько я читал, и вплоть до уже разорения Крыма и подчинения османам, было уже такое христианское православное небольшое царство Феодора, его еще именуется, и оно, в общем-то, существовало даже не один век. Такое именно вот средневековое, по-моему, это в Мангупе, кажется, у него была столица, да, в Бахчисарай включала тоже.
Огромная территория.
Такое, да, средоточие, видимо, действительно, и христианской культуры в Крыму средневековой, и даже не просто культуры, а, насколько я понимаю, это действительно было такое православное царство, то есть попытка осуществлять общественную, государственную жизнь на христианских принципах, и... Наверное, оно могло бы и дальше существовать, и оно, вот, кстати говоря, с монголами-то, с ордой находилось в определенном симбиозе, подчинено было, но в симбиозе, и только уже османы, в общем-то, полностью разорили, да.
1475 год.
Собственно говоря, начиная буквально вот с первого века, да, от Рождества Христова, вот христианские, ну не корни, вообще вот христианские поселения, христианский образ жизни и даже попытка вот создать небольшое, но христианское царство, такую христианскую государственность, оно, в общем-то, в Крыму присутствовало.
Да, практически с первого века и непрерывно.
Почти 1500 лет, наверное, можно этому насчитать, до вот османского уже ига.
Кстати, вот тот князь Бравлин, рузский князь, из Новгорода Рузского пришел князь Бравлин с дружиной, а дело было не позже 8 века нашей эры, то получается, что вряд ли из Новгорода, который на Ильмень озере, пришел князь Бравлин.
А почему вы считаете, что невозможно было миграция?
Это не миграция была, это был набег.
Набег, почему вы думаете, что невозможно? Вот, собственно говоря, мы ведь о коммуникационных, скажем так, свойствах тех эпох мы имеем смутные тоже представления. Они когда были хуже, когда лучше. Например, ну, до нашествия варваров, конечно, в границах Римской империи вообще коммуникации были очень хорошего свойства. Потом они ухудшились, когда настала, ну, безопасность этих коммуникаций. Когда настало вот это наше, да, великое переселение народов, началось и нашествие варваров. Вот. Кстати говоря, ведь по рекам были достаточно не столь быстрые, как в наше время, но коммуникации были вполне проходимые часто.
Я как бы к
примеру вот привел, да, что вот такая вот была интересная этническая ситуация, такой анклав. Но он, безусловно, был неапольскифский, это ведь не легенда, он существовал в первые века христианства на Крымской земле. И князь Бравлин, неважно откуда он был, но в 8 веке он, завоевав Судак, тут важно то, что он крестился.
А славяне, которые делали набеги на Византию запросто, в общем-то, совершенно, да. Это же тоже путь-то немалый, это не на Крым даже.
От Киева до Черного моря, это реально, по Днепру, и все, ты там. Это потом повторяли множество раз казаки, да, уже в историческое время. Нет, я с вами согласен, что мы мало знаем об этом, и я не утверждаю, что Неаполь-Скифский — это и есть вот тот вот летописный Новгород.
Или Монгольскую империю более позднюю взять, там тоже коммуникации. Были периоды, когда было даже очень безопасно, пока не начинались эти, как говорится, замятни, по-славянски, между уже, так сказать, чингизидами, которые начинали делить власть, были более благоприятные времена, когда там от самого этого Дальнего Востока, почти от Китая, можно было до Европы добираться, в общем-то, на перекладных, через ямы, так сказать, вот, почтовые, организованные, вполне безопасно даже от разбойного элемента.
Но это отдельная тема.
Она уместна применительно к Крыму, потому что Крым как раз пересечение многих дорог.
Да,
вот,
да.
Вот именно, как мы уже сказали, там разные народы туда-сюда шастали, и не случайно, потому что и пересечение многих путей, таких и торговых, и геополитически значимых, тут действительно Крым таким оказывается в центре, да, самого этого пересечения.
В самом центре, да, как путь севера на юг из Варяг в греки, да, так и Великий Шелковый путь. Крым никак не объедешь. Даже вот в этом году, когда я был в Восточном Крыму, всюду, значит, книжки на развалах. Судак, остановка на Великом Шелковом пути. Это никакое не преувеличение.
Ну, да. Да.
Притом это были не какие-то, знаете, такие караван-сараи. Был период, когда Феодосия превосходило по населению, это мало кто знает, Константинополь. Это было в начале второго тысячелетия нашей эры.
Ну,
да, ну,
там же еще генуэзцы окопались.
Да, да.
Тоже, так сказать, в кавычках, в какой-то степени несли цивилизацию.
Но генуэзцы были в меньшинстве, но огромное количество, собственно, византийских греков, ромеев,
армян. В меньшинстве, но зато какие богатые,
да,
люди-то.
Ну, я думаю, что византийцы тоже были не бедные, как и еврейские купцы рахданиты. В общем, там хватало этносов, народов, но просто вот факт, что маленький Крым, тем не менее, совершенно достоверно до нашествия турков имел город, который превосходил по объему все города земли. На тот,
да,
момент.
Это интересно.
Это интересный факт.
Константинополь превосходил.
Да, да, да. Притом это не какое-то. Тогда же уже шел учет, уже шла перепись. Это удивительный факт. Тем не менее, все время пытаюсь вернуться к тому вопросу, который соведущий нашей нынешней программы по понятиям, протоиерей Андрей Спиридонов, мне задал. А вот какая родина у степных народов, которые послужили, ну, таким,
да, кстати,
этническим,
да, я уже
духовным...
забыл, что я его задал.
Да,
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 давайте-ка,
да,
отвечайте.
Да. Которые послужили таким этническим и духовным субстратом для, в общем-то, Крыма даже и нынешнего. Да? А в конечном счете для всего нашего этноса и для всей нашей духовной жизни. Я думаю, что, конечно, чувство родины, основываясь на той литературе, которую читал, потому что сам я не монгол совсем. Наверное, вот вся степь, голубое небо, природа в ее целостности от Маньчжурии до Венгерской Пушты, наверное, и были вот этой вот родиной. Но была у них и малая родина. Это точно известно и из народов, так сказать, приближенных к нам по времени, вплоть до калмыков каких-нибудь. Но очень хорошо известно про скифов, что Геродот даже указывает место недалеко от Азовского моря, такая там есть площадь погребений, Вот. И все скифы со всех самых удаленных уголков Гипербореи, они раз в год обязательно там были поклониться могилам предков. Вот эти вот знаменитые курганы, вот эти вот курганные
культ
районы.
Предков, естественно, это не последнее
дело. Это родина.
Помимо, собственно говоря, неба и вот степи, и неба, поклонение небу, как у большинства степных таких кочевых народов, да, здесь же мы находим и культ предков совершенно.
Да.
Такой,
ну а теперь вопрос. Есть ли в Крыму курганы? Поезжайте, дорогие друзья, в Керчь, бывший Боспор, который побывал и античным, который побывал и скифским под, так сказать, он был протекторатом, да нет, под прямым правлением скифской династии спартакидов. Побывал он, кстати, еще очень интересный был период, такой император Митридат Евпатор, это очень интересная эпоха его битвы с Римом и проигрыш, и героическая гибель Митридата на горе Митридат.
Такая драма,
да, в Керчи.
Древняя.
Знаете, я видел портрет, ну, как бронзовый бюст Митридата. Посмотрите, дорогие слушатели, отец Андрей как-нибудь на него. Вы поразитесь, что этот малоазийский правитель, который когда-то владел всеми берегами Черного моря, как южными, так вот и северным Причерноморьем, как же он похож на нас с вами. Это просто поразительно, просто вот такой Иван Иванович Петров, такой вот конкретный совершенно. Ну, неважно, я сейчас не про это, а про то, что был и такой период, а потом Боспор был римским немного, а потом долго-долго византийским.
Собственно говоря, византийским это и значит римским тоже, восточно-римским. Византийцы, как мы их любим именовать, они же себя никогда византийцами не именовали. Это уже прилепили к ним уже более современные историки.
Ромеи.
Они себя считали римлянами, тоже ромеями.
Самоназвание ромеи, да. Просто нужно всегда помнить, что наряду с именами, которые даем мы, существовали и самоназвания.
Как-то. Да, но здесь, понимаете, какая-то есть несправедливость в этом наименовании вот, византийцами, Византии, потому что ну, не считали они себя какими-то, так сказать, местечковыми, так сказать, отколовшимися от Рима там, провинциалами. Они себя считали тоже вполне римлянами, вполне наследниками Рима как такового, теми, кто эту имперскую идею продолжает осуществлять в границах уже христианизированной империи, уже осуществлять как именно принцип уже христианской государственности имперской. А что там, какой-то городок, это Византия, так сказать. Это так. Если бы, я не знаю, вместо Руси, там, да, России, вся Русь начала бы Рязанщиной именоваться. Наверное, это было бы похоже.
Да, если кто не знает, Византия была одной из величайших империй, которая, ну, во всяком случае, в советской историографии по одной причине, а в западной по другой, всегда принижалась. Всегда мы как бы знали, что варвары, там, всякие Одоакр захватили Рим, и на этом как бы все кончилось. На самом деле Римская империя продолжалась и продолжалась вплоть до 15 века, и очень так порой неплохо продолжалось. Просто нам об этом почему-то забыли сказать, какая
вот,
византийская.
Возвращаясь к Крыму, кстати, да, вот какой-то период времени Крым действительно был некой северной периферией, такой границей одной из пограничных областей Римской и Ромейской, тоже вот, Восточно-Римской империи. Потом, может, в какой-то степени даже осколком ее, а потом Русь. Это потом уже стал частью России.
Thank you. на великое переселение народов, несмотря на огромное количество миграций, набегов, завоеваний до 1475 года, все-таки мы можем проследить, опять-таки возвращаясь к вашему вопросу, а во что верили наши далекие предки, которые основали крымские этносы, да? А вот, наверное, они все склонялись к тому, к чему в результате и пришли, почему Крым стал колыбелью русского православия. Да именно потому так все и получалось.
Собственно говоря, не случайно происходит принятие крещения князем Владимиром именно в Херсонесе, потому что тогда вот прямая связь, опять же, ну, назовем опять это слово, да, с Византией, да, или с Восточной Римской империей, с Константинополем. Вот, она осуществлялась, пути пролегали через Крым, через Херсонес, и действительно вот этой крещальной купелью для Руси, для князя Владимира, и вообще тогда в этом смысле для Руси явился Херсонес, явился Крым.
Да, но я говорил об споре, знаете почему? Я всех призываю наших слушателей хоть раз в жизни посетить Боспор, Тьму-Таракань или Керчь, по-разному назывался этот великий город по-своему. Притом речь идет о самом начале второго тысячелетия, то есть это к вопросу о том вообще, какой этнос в Крыму главный. Вообще этот вопрос глупый, по сути.
Только опять же этих этносов перемешалось и побывало, что главного, наверное, проблематично выделить-то, да?
Чтобы закончить, так сказать, какой-то обзор этнической истории Крымского полуострова, в принципе, конечно, это тема для сотен, наверное, передач, но так, очень вкратце, индоевропейские народы, притом они не делали просто набеги на Крым. Поразительно, что все там оставались жить. Абсолютно точно известно, что вот Неаполь скифский был. То есть, значит, скифы просто жили, притом каким-то мощным поселением. Да? Абсолютно известно, что нынешний Судак, летописный русский Сурож, вообще-то был аланским городом Сугдея. И в этом году, когда мы делаем эту передачу, как раз отмечается такой очень мощный 1800-летний юбилей.
Кстати, половцы, я читал, оставили значительный след тоже в топономике. Даже такие вот названия, как Аюдак, Артек, относят именно вот к половецкому такому происхождению. Но интересно, что надолго народы вот в неком таком спокойном качестве тоже недалеко не всегда задерживались. Частенько потом вытеснял один народ другой, вот какая-нибудь волна другая, следующая шла за завоевание, и кто-то уходил, кто-то оставался, кого-то просто вырезали, да, кто-то смешивался.
Да, скорее ассимилировались. Получился действительно реальный этнический котел. Вот, и евреи там побывали с полководцем Песахом. Вот, тоже факт, который нельзя, так сказать, исключить, и остались осколки.
Караимы, кстати.
Да, караимы и крымчаки. Я, кстати, познакомился с таким вот Мусой, то есть Моисеем Исаевичем в Судаке в этом году. Он исповедует иудейский обряд, хотя считается татарином. Вот такой вот субэтнос, да, крымских татар. И это осталось. И готы, интереснейшая вообще вещь. Готландия, это вообще-то Скандинавия, Балтийское море. Они умудрились прийти в Крым, осесть там, создать королевство и, смешавшись с сарматами, с аланами, образовать новый этнос гота-аланов. Кстати, слушатели, наверное, слышали, такая испанская провинция Каталония. Так эти самые гота-аланы из Крыма еще туда двинулись.
Вот это еще даже более ранняя история Крыма.
Ну, конечно, первые. Это все первые века, первые начало века. Великого переселения. Но вот я к чему, отец Андрей, что вот, казалось бы, далекая от Крыма испанская провинция Каталония, на самом деле Гота-Алания, родом из Крыма. То есть Крым простирал свои щупальца на довольно значительные расстояния. Мы всех с вами и не вспомним, потому что были еще такие народы, как псевдоавары или хиониты, которые довольно сокрушительно прошлись тогда по Восточной Европе, и часть их тоже осела в Крыму. Но мы с вами ничего не сказали о таврах, скорее всего, автохтонах, а, так сказать, туземцах Крыма, которые явно были индоевропейцами. Какими они были, мы можем прочитать в сказании Гомера о листригонах. Эти листригоны — это же потрясающие были люди. Они, кстати, держали там храм Девы, Представляете, то есть насколько их язык близок к нашему, сейчас составлен словарь таврского языка, и почти весь его можно читать, понимая из современных, кстати, русских, или, если угодно, санскритских или литовских, кому как больше нравится, корней. Все понятно. Вот. И в результате образовалось, конечно, нечто феноменальное. И все это было в этническом смысле, к сожалению, очень сильно покорежено турецким нашествием 1475 года, когда всякой веротерпимости пришел конец, и многие этносы, абсолютно сформировавшиеся, христианские, кстати, в большинстве своем, в подавляющем большинстве, несмотря на существование крымского хамства, которое было, как ни странно, веротерпивым.
Парадоксальным образом, казалось бы, более, иногда более цивилизованные народы по внешним признакам, они оказываются более нетерпимые, более жестокие при тех или иных вот завоеваниях и покорениях. Казалось бы, монголы – это менее цивилизованный народ, да? Ну, особенно во времена чингизидов, там чисто скотоводческое племя, чисто кочевое, вот, которое просто начинает такую активную экспансию, активные такие мощные завоевания. Но они, когда включали в себя те или иные народы, они не покушались на их определенную религиозную, культурную самостоятельность, так сказать, идентичность, что называется. А вот уже османы, турки-османы, Османская империя, когда начинает свое время, свою экспансию, они оказываются в этом смысле гораздо более нетерпимыми и жестокими. И это уже, оказывается, еще и религиозная война. Монголов мы вряд ли можем назвать религиозными, скажем так.
Да все нормально было на самом деле. Как-то договорились все, кто жил там, и аланы, и генуэзцы, и княжество Феодора, готско-аланское, о котором вы упоминали, и не только, там же остатки древних тавров и скифов, все жили в мире. Все они в основном стали христианами византийского образца. Было выстроено огромное количество храмов. Об этом мы поговорим чуть позже. Ладно, отец Андрей, потому что как бы вот перейдем именно к христианской родине. Вот, чуть-чуть позже. Ну, просто чтобы закончить этот этнический обзор. Но вот видите, мы с вами с неприязнью, конечно, говорим, как, честно говоря, и все специалисты по Крыму, которых мне приходилось читать, о нашествии турок.
Ну, что значит с неприязнью?
Да, не потому что мы какие-то туркофобы, а потому что, извините, реальность. Вот были города, великие города, Феодосия, Боспор, Мангуб, столица княжества Феодора. Они были многолюдны, огромны, цивилизованы. Они играли огромную роль в культуре, в торговле международной, но и в культуре вообще, художественной культуре, в религии. И всему этому пришел конец. Ведь вы побывали в этом году на руинах Херсонеса. Когда Херсон, византийский Херсон, прекратил существование после турецкого нашествия, Феодосия заглохла, в ней оставалось к моменту прихода русских в Крым в XVIII веке всего несколько дворов. То есть мы видим культурное, хозяйственное захерение, фактическое уничтожение или крайнее ослабление древних культурных центров, которые худо-бедно тысячелетиями стояли на этой земле, а тут вдруг перестали стоять и функционировать. Так что тут не просто то, что вот мы так вот веру защищаем. Да, просто вот предыдущей, даже не одной, а в целом ряде эпох, жизнь была возможна. А с 1475 года она стала для народов Крыма очень и очень трудной. Те, кто хотел выжить, формально поначалу из-под палки, так сказать, принимали мусульманство. Такие вот появились законы. И нынешний этнос крымских татар, мы еще ни разу не произносили это имя, это на самом деле этнические осколки крымских греков, армян, болгар, которые, в свою очередь, являются таким вот смешением тавров, кимерийцев, скифов, готов, алан, армян, тех же самых действительно греков и болгар. Вот. И все эти христиане влились в состав вот новообразованного, да, вот тогда, фактически в конце 15 века он начал образовываться, этноса, который, являясь индоевропейским чаще всего по своей сути, по своему, так сказать, природному антропологическому складу, вот, в результате очень сильно пострадал и утратил часто и языковую, и культурную идентичность, и религиозную. Вы знали, отец Андрей, что, оказывается, крымские греки, зафиксированные вот уже сейчас и сейчас живущие, ну, ярчайшие их представители, Куинджи, например, Архип Иваныч, да? Ведь их родным языком был уже крымско-татарский, а не греческий. Они продолжали даже исповедовать, несмотря на все гонения, православные обычаи, обряды. Но они уже утратили языковую идентичность. Но это особая история. Вот. Все мы знаем, мы не будем касаться победоносных войск времен Екатерины II. Кстати, и присоединение было не настолько безоблачным для автохтонного населения Крымского полуострова. Очень многие районы запустели, потому что уже те люди, которые, ну, как-то научились жить при исламских обычаях, они стали бежать.
Иммиграция.
Иммиграция была большая. Да еще почему-то придумала Екатерина, вот это я не знаю зачем. Вы знаете эту историю с переселением крымских греков, армян и болгар, да? В результате возник такой аналог, скажем, крымской Армении у нас на Дону, да, в районе Ростова-на-Дону. А ведь это была культурнейшая нация Крыма, армяне. Ну, что значит культурнейшая? Там многие были культурнейшие, но одна из культурнейших.
Не все только товарищ Сталин изобрел, да?
Да. Кстати, как у вас в этом году, хотел спросить отец Андрей, раз мы уже затронули тему армян, и впервые тоже прозвучало это имя в нашей передаче, имя этноса. Как вам показался монастырь, реставрированный Святой Крест Сурбхач?
Ну, конечно, там очень красиво, он так вписан. Армянский монастырь, древнейший, вот сейчас восстанавливаемый в какой-то вот именно природный ландшафт. Мне трудно судить о какой-то внутренней жизни монастыря, вот, духовной, молитвенной, потому что, во-первых, ну, просто у нас и общения же нет вот, между православными церквями и армянской, вот такого молитвенного евхаристического. Вот. Но что касается такого вот именно внешнего представления, вот внешних впечатлений, вот этого комплекса, архитектуры, природы, гостеприимства, трапезной, кстати говоря, на открытом воздухе.
Да, у подножия горы Святого Креста, кстати.
То, конечно, это вот так впечатляет, и всем можно посоветовать, если кто вот по Крыму путешествует, заехать, побывать в этом монастыре, отдохнуть, погулять по Буковому лесу, да, я не ошибся, там же Буковый такой, да, вот, редко прозрачный, можно сказать, в хорошем смысле, с древнейшими тропами, дорогами, которые этот ландшафт, рельеф местности сохранил. Ну, в плане таком... Ну, вообще Крым, он, кстати говоря, очень богат, несмотря на сравнительно такую небольшую территорию, да, чем вообще Крым всегда привлекателен, он неисчерпаем. Ну, не достопримечательностями даже только, а вот, ну, вот таким разнообразием и сохранившихся исторических памятников, и различным рельефом местности, и растительностью, и такими природными и культурными красотами, которые как-то действительно о многом могут говорить, о многом могут напоминать. Вот вы говорите о некой такой генетической, да, памяти. Действительно, наверное, в Крыму она у многих может проснуться, потому что, может быть, и предки многих из нас древние как-то все-таки соприкасались с этой землей. А может, даже если и не соприкасались с этой землей прямо, ну, настолько она в себя включает, впитала вот эти какие-то и связанные с верой, и той или иной культурой христианской, и другими культурами, в такой вот какой-то удивительной взаимосвязи, глубокие, видимо, какие-то впитала в себя общие для многих корни, что, ну, действительно, человеку, который к этому восприимчив, Крым, он очень о многом говорит, дарует много впечатлений и поводов для размышлений. И на это еще, наверное, мы об этом позже поговорим еще, на это еще насваивается вообще то, что плане тоже и историческом, и таком судьбоносном для исторических судеб и христианства, и нашего народа, и наших народов. Просто даже много крови пролито за Крым.
И через Крым, скажем так. Я имею в виду невольничью, величайшую невольничью дорогу.
И через то, Крым. Что вот вы говорите, в различных, ближе к нашему времени, и войнах, и 19 века, и
эпохи. И начало 20-го, к сожалению.
И 20-го, и начало, и середины 20-го. Вот столько, действительно, много пролито крови, столько много проявлено жертвенности нашим народом, нашими, ну, вообще людьми, простыми людьми, самыми разными, которых, кажется, да, судьба туда Бог, да, Бог привел, что как-то, как говорится, отпустить Крым в свободное плавание, да, как говорится, отвязать его совсем, что ли, от исторических судеб и России, то, наверное, все-таки невозможно.
Ну, я думаю, что это хорошо понимают и сами жители Крыма. Да и, в общем-то, я Украину бы не исключал из русского мира. Мне кажется, что все это должно нормализоваться. Я хочу сказать, что героями, которые прославили себя в Крыму, были не только воины, не только ратники, но и христианские подвижники. Несколько имен только. Священномученик, папа Климент, принявший мученическую кончину в Крыму и трудившийся там на каменоломнях. Но об этом отец Андрей расскажет, в тех краях побывал, но и Стефан Сурожский, святитель, великий иконопочитатель, не отказавшийся от почитания икон в период гонений, Иоанн Готский, как говорят его жития, уроженец Крымской земли, и тавр, как сообщают источники, вот тавроскиф, несмотря на то, что он от готский, просто земля называлась Готия, и родился он в Протените, это около Гурзуфа, со стороны Аюдага. Сохранились развалины Иоанновой церкви. И мне кажется, об этих людях и о многом, что связано с этим, мы должны говорить с вами, отец Андрей, напоминать людям.
Можно назвать эту тему еще «Святыни Крыма», да?
«Святыни Крыма»,
но, наверное, да, об этом в другой раз уже поговорим.
Да, это отдельная потому тема. Что это абсолютно неисчерпаемое. Вот затронем мы любое только из тех трех имен, которые я назвал. Это уже каждая из них передача. Да при том, это же не просто имена и легенды, но это еще и физические, существующие ныне памятники, храмы, и часто совсем не разрушенные, а вполне себе действующие, и даже не бывшие особенно разрушенными, как храм Иоанна Предтечи в Керчи. Шестой век, вы только подумайте.
Ну, разорению-то в 20 веке это все подверглось тоже довольно, да, серьезному.
Ну, стены сейчас устояли.
Стены некоторые устояли, а сейчас вот восстановлено, восстанавливается жизнь такая, вот, да, литургическая, молитвенная на месте этих древнейших святынь.
И заканчивая вот эту передачу, я хочу сказать, отец Андрей, что в этом году мне удалось познакомиться еще с одним новым древним храмом. И так спокойно я с батюшкой говорю, настоятель храма в Солнечной долине. Это бывшее селение Козы. Вот. А сейчас там делают знаменитое вино между Коктебелем и Судаком, вот, расположенное. Я не знал, что там есть храм, а его не увидишь с дороги. Маленький такой, древневизантийский. 10 век, то есть 900-е годы. Нормально, это так спокойно. Эти храмы X века в Крыму не считаются чем-то необыкновенным. Ну как же, если есть храмы VI века, а предположительно разваленные храмы I века, то ну что, X это уже, так сказать, новодел, да? Так вот, вот эта неисчерпаемость Крыма, конечно, потребует, я думаю, от нас с вами, отец Андрей, вернуться к этому разговору в следующих передачах.
Здесь есть о чем еще, да, поговорить. И тут как бы действительно интересно сопоставить. Вот вы с таким восторгом, да, говорите, вот древнейшие стены, там, 6 или 10 век. И, ну, действительно, наверное, как-то важно осознать, вот применительно понятие «родина», да, вот мы с этого начали, «родина», «Крым», что настоящее отечество, настоящая родина для человека – это, скажем так, возможность, как вот в Евангелии Господь говорит, что «я есть путь, истина и жизнь». Мне кажется, что настоящее понимание родины – это вот понимание связано с осознанием осмысленности собственного бытия, то есть христианской осмысленности. А сюда очень многое включается. Сюда ведь, скажем так, вера, православие, вот, жизнь во Христе, она же не нивелирует в человеке какие-то его личностные качества, свойства, не нивелирует в человеке, скажем так, национальную его принадлежность. Наоборот, проявляя в человеке, очищая в человеке, можно сказать, выкристаллизовывая в человеке образ Божий, образ Христов, тогда вот все в человеке обретает свое истинное место, согласно вот истинной иерархии ценностей, ценностной, согласно истинной такой ценностной иерархии. И тогда, на самом деле, понятию «родина», «отечество», «отчизна» находится свое истинное место. И при этом оно имеет не только какое-то пространственное или географическое измерение. Это не просто привязка к какой-то малой родине. Это осознание, укорененность вообще в исторических судьбах твоего рода, твоей отчизны, твоего, в этом смысле, да, рода племени, твоих собратьев по вере, причем не только ныне здравствующих, живущих, а живших, может быть, там столетие или даже там тысячелетие другое назад, потому что, оказывается, во Христе-то все живы, и вот это все взаимосвязано. И вот эти стены, да, или древнейший ландшафт там, того же Крыма, он тоже об этом свидетельствует, и поэтому он может действительно восприниматься как нечто родное, хотя ты там, допустим, да, раньше не бывало, как вы говорите, приехали впервые, ощутили, что это родина. Потому что это действительно осознание своей принадлежности и к вечности, призванности к Царству Небесному во Христе и всему тому, что исторически тоже с этим связано, укоренено в этом тоже.
Yes.
помимо того, что Крым – это такой котел, в котором мы были сварены, если угодно, ну, в хорошем смысле, зародились и кровно, и духовно, да, мы попытались это сегодня доказать, а про духовную составляющую будем говорить в следующих передачах, есть еще одна вещь, о которой я не говорил. Да, крымские ландшафты. Вы знаете, мне всегда казалось, может быть, это кощунство, но я не могу от этой мысли отказаться, что Господь, Бог, создавал крымские ландшафты, как художник сознательно, вот, производя такую красоту. Ну как случайно может появиться Карадаг?
А можно разве говорить, что что-то Бог творил бессознательно?
Нет. Но здесь вот именно красота была целью. Красота.
Как в Евангелии сказано самим Господом, что если траву, которая в печи вметаема, вот, ее, как говорится, Господь сотворил, ну, она, вот эта трава, вот эта природная красота, да, обличена Богом, премудростью Божией, в большую гораздо красоту, чем Соломон во всей своей славе, да, когда вот, одевался, будучи на вершине земного могущества собственного царства, то, что говорить, конечно, никакая творческая сила человеческая, имеющая какое-то внешнее выражение, она никогда не сравнится с творческой силой самого Бога-творца.
Но другой... Явленной нам в Крыму, может быть, особенно отчетливо. Вот что я хотел сказать.
Ну, наверное, с этим трудно спорить. Наверное, есть и места, и, может быть, более впечатляющие какой-то своей внешней красотой на земле. Но что хорошо в Крыму, это какая-то, знаете, не подавляющая своим величеством красота. Она какая-то такая уютная, что ли, такая комфортная, в
хорошем смысле. Я вас понимаю, смысле, понимаю. Да. Я был на Эльбрусе, красиво, страшно красиво, но подавляет. Ну,
страшновато,
эти ледники, да, подавляет. Неуютно. А в Крыму, ты знаешь, вот ты смотришь на гору Святого Георгия, и еще есть такое сознание, что ты не подавленный, а можешь на нее подняться. Можешь совершить такое небольшое паломничество, найти развалины древнего храма, подумать там, посмотреть на окружающую красоту, и ты можешь это совершить, и не будешь раздавлен этой красотой.
Да, действительно, Крым, он в этом смысле такой домашний, можно сказать. Вот.
И абсолютно неизученный, кстати, по-прежнему, потому что каждый год открывается новое. Но об этом в следующих передачах. Отец Андрей расскажет о том, что он узнал про Западный Крым во время последней и предыдущих поездок. Я расскажу, что узнал про Восточный точно так же. Ну а теперь, наверное, пришла пора прощаться.
Храни Господь всех слушателей наших.
передаче, которая завершается сейчас, звучали оркестровые сочинения Сергея Прокофьева и его учителя Николая Римского-Корсакова. Звучал украинский народный танец, который настолько известен широко, популярен и, надеюсь, любим, что есть ли смысл называть его имя Гапак. Звучало древнее обиходное песнопение, посвященное святому равноапостольному князю Владимиру Киевскому, который крестился, как известно, в византийском Херсонесе, ныне это пригород Севастополя, что находится, как известно, в Крыму, а также прозвучал мой романс Ивана Вишневского на слова Алексея Толстого, который называется «Таврида». «Таврида» — это Крым по-древнегречески. Всего доброго.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.